Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с автором-исполнителем Георгием Мантуровым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Некто, подойдя, сказал Христу Спасителю: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Действительно, вот крайне серьезный вопрос. Можно сказать, когда человек начинает задаваться такого рода вопросами, к примеру, о смысле жизни, о вечности, о бессмертии, он уже начинает двигаться ко спасению. Потому что если искренне ищущий смысл жизни не будет лукавить, то этот поиск рано или поздно приведет его ко Христу. Как и этот юноша искренне обращается ко Христу, хотя еще и не имеет полноты веры, поскольку называет Христа благим учителем, а не Господом. На это некоторое несовершенство веры и указывает сам Господь, говоря, что для достижения жизни вечной необходимо соблюдать заповеди. «Не убивай, — говорит Господь, — не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Собственно, все, что здесь говорит Господь, не может быть новостью ни для этого юноши, ни для всего Израиля. Эти заповеди были даны еще в Ветхом Завете, в законе Моисеевом. Впрочем, действительно, этот юноша достаточно уверенно, если не сказать самоуверенно, говорит, что все это он и так сохранил от своей юности, то есть это ему и так свойственно, чего же более. Он хорош, он нравственен, он вполне в праведной жизни. И словно самое лучшее в Ветхом Завете обращается здесь ко Христу и свидетельствует о своей самодостаточности, и недоумевает, неужели этого недостаточно для вхождения в Царство Небесное, или, по крайней мере, неужели земного преуспеяния Израиля было недостаточно, чтобы Христос воцарился как Мессия и земной царь, с божественной справедливостью и царским достоинством, здесь и сейчас, чего уже не одно столетие ожидал Израиль? Господь отвечает этому юноше следующее: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Но этот ответ оказывается, по крайней мере, на тот момент неприемлемым. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Также в определенном смысле и большая часть современных евангельской истории израильтян слушали Христа, дивились Его чудесам, гадали о Нем как о Мессии, ожидали Его земного воцарения. Но согласиться с тем, что царство истинного Мессии не от мира сего, и таким образом расстаться не только с земными богатствами, но и с собственным самомнением, не могут и не принимают Спасителя, фактически отрекаются от Него. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». И здесь дело не только в земном богатстве. Вообще трудно человеку, чем-либо богатому, дарованиями и талантами, например, излишним национальным самомнением, трудно богатому сознанием собственной праведности, духовной самодостаточности, потому что все это надмевает, и когда человек ощущает себя, что называется, хозяином жизни, то тогда Спаситель ему не нужен, и в таком случае недостижимое Царство Небесное, в которое войти можно только с Божьей помощью, осознав на деле недостаточность для этого одних человеческих сил. Трудным вхождение человека в жизнь вечную является именно из-за греха, из-за человеческой гордыни, а не потому, что Бог, подобно компьютерной игре, создал для человека как можно больше препятствий, чтобы тот успешно их преодолевал. Напротив, святые отцы свидетельствуют, что Господь по своей божественной любви к человеку все делает ради нашего спасения, так же, как и для исцеления нашей человеческой природы, не становился Он перед Голгофой и восходит на крест. В христианской истории есть примеры, когда тот или иной человек, словно пораженный в самое сердце, явленный ему любовью Божией, действительно раздавал свое имение, оставлял близких, уходил в монастырь или же в пустыню, или шел странствовать, становился юродивым. Но это есть исключительные примеры святости. Тогда же, как в каждодневной жизни, Господь не требует от нас такой всецелой жертвенности. Однако, по слову самого же Господа, верный в малом и во многом верен. Способность к большему вызревает, складывается из малых дел, малых, но также христианских. Не научившись жертвовать хоть чем-то малым, не научаясь терпению, прощению, отзывчивости на чужую боль, как мы сможем устоять при более серьезных испытаниях, если таковые постигнут нас? Для этого богатого юноши таким непосильным испытанием явились слова Христа о том, что ради Царства Небесного он должен раздать все свое имение, и он отошел от Спасителя с печалью. Видимая праведность этого юноши в некотором смысле послужила в тот момент своего рода препятствием для общения со Христом. Вероятно, что наряду с земным богатством этот человек ощущал себя слишком самодостаточным, чтобы в одночасье столь кардинальным образом изменить свою жизнь. И такого рода мотивы в целом неудивительны для всего человечества, уже не первый век старающегося в суетном развитии человеческой цивилизации, прежде всего утвердить собственную самодостаточность, свои так называемые права человека, а Бога и возможность жить по вере вытеснить на периферию общечеловеческой деятельности, объявив веру исключительно частным делом, своего рода хобби. Однако истинный христианский опыт никогда не согласится с этим, потому что Христос не может быть только неким хобби или только частным опытом посещения литургии по воскресным дням. Христос смиренно стучит в сердце каждого человека. Пусть даже почти весь мир, подобно богатому юноше, проходит мимо. И кто услышит этот зов Божий и не испугается в сердце своем, пусть для этого и придется пожертвовать чем-то из уже привычного в этом тленном мире, тот уже не отойдет от Христа, Спасителя, с печалью.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Отче Серафиме, праведник земной, вспомни мое имя и побудь со мной. Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, сухонькой ладонью осени крестом, светом и любовью наполни дом, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, на землю сойди, слезы осуши мне, скорби отведи, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме. Долго ли до унынья или до сумы, Отче Серафиме, святый в разуме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, нагоняет страху бесов круговерть, но твою канавку им не одолеть. Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, в простенькой оправе, образок у лба, помолись о здравии Божьего раба. Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме, Отче Серафиме.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Георгий Мантуров, автор и исполнитель песен. Добрый день, Георгий.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Прозвучала песня «Отче Серафиме» с нового диска. Ну, диск новый, но он пока что первый. Диск, который называется «В тихом городе». Георгий, скажите, что вас подтолкнуло заниматься песенным творчеством, уже пройдя 50-летний рубеж? Я так понимаю, что вы стихи писали, наверное, достаточно давно, но к песням обратились совершенно недавно, и это свежая работа.
Да, песни я стал писать, и я понял, что немножко в этой области стало получаться, уже будучи довольно таким взрослым человеком. А стихи, конечно, как, наверное, любой человек пишет со школьных времен, в студенчестве. Тогда же первый раз гитара в руки попалась, тогда же вот эти поездки на картошку, походы, Высоцкий, Акуджава. Конечно, это вот каждому молодому человеку свойственно, наверное, вот себя выражать в музыке, в песнях. А почему стихи и почему песни? Совершенно непонятный до сих пор для меня вопрос. Вот я иногда думаю, что, возможно, я сам себе напоминаю, знаете, вот какого-нибудь неандертальца, который в пещере рисовал на стенах картины со сценами, так сказать, охоты. Вот что этот человек думал, когда рисовал, и что им двигало? Может быть, он хотел помочь своему племени? Может быть, он по-другому не мог поступить. Ну, скорее всего, он вряд ли...
Творческое начало им, наверное, двигало древним человеком.
Ну, наверное, да, и оно в каждом человеке, Богом это начало заложено, поэтому, ну, вот другого ответа это нет. Но, во всяком случае, я думаю, что этот человек, он не думал, что вот миллион лет пройдет, а его произведения будут другими людьми, значит, оцениваться как-то. Я думаю, что это в последнюю очередь для него было главным. Главное, наверное, было какое-то вот свойство человеческой души, которое у человека изначально присутствует, и, конечно, это Божья воля такая.
Ну, что вас все-таки подталкивало заниматься писанием песен?
Ну, стих – это стих, а песня – это песня. И эффект, и те эмоции, которые испытывает и автор, и тем более слушатель, Конечно, мне кажется, от песни, от хорошей, больше у человека возникает, чем от стихотворения. Стихотворение ведь еще надо прочесть.
И надо и уметь еще это делать. А это, к сожалению, искусство утрачивается сегодня. С листа не все умеют читать. Иногда видишь, даже человек там в прямом эфире пытается с листа что-то прочесть, он запинается, не тот размер, не там ставится ударение.
Ну, выучить стихотворение, это еще школьников учат. А вот что касается, как стихи, например, учат читать в институтах театральных, мне, честно говоря, всегда это казалось как-то странным.
Ходульно-то как-то,
не
фальшиво.
Не то, что
да?
Ходульно. Вот, понимаете, все артисты, ну, за редким исключением, они читают стихи определенным образом. И там, где вот, например, вот я, как человек, который, ну, сам пробую писать стихи, там, где я обращаю внимание на то, чтобы стихотворение звучало складно, чтобы прозвучало удачно найденное слово, чтобы была рифма хорошо, так сказать, произнесена и артикулирована. А у артистов, по-видимому, какие-то другие задачи. Они как-то даже иногда и так стихотворение умудряются прочесть, что даже и непонятно, что это стихотворение. Это получается как какой-то рассказ, то есть даже иногда и непонятно, что это стих. Но то есть технически, так сказать, организованная речь.
Они читают часто как выученный текст, а не понимая внутренней эмоциональной нагрузки, смысловой нагрузки.
Да нет, в том-то и дело, что это как раз, это как раз является предметом. Я не посещал лекции, занятия, так сказать, по мастерству театра. Но мне кажется, что их так учат, потому что уж больно они, как бы, артисты, все одинаково примерно читают стихи, за очень редким исключением.
Ну, вообще, лучше всего читают, на мой взгляд, актеры-поэты, и Алексей Петренко, и Высоцкий иногда читал стихи того же Пастернака. Мы все помним, записи сохранились, и все это было значительно лучше, чем когда человек просто чтец-декламатор.
На меня колоссальное впечатление вот в детстве произвело. Был такой журнал «Кругозор», такие были пластиночки копеечные, вот я их ставил. И там один раз как-то случайно попалось чтение стихов Сергея Есенина. Вот он там читал монолог «Хлопуши». Это поразительно. И я потом в театре на Таганке видел, как этот монолог читают, так сказать, знаменитый. По-моему, даже «Хлопуши» чуть не Высоцкий там играл. Но это, конечно, совсем разные вещи. Читает монолог «Хлопуши» актер Высоцкий или читает монолог «Хлопуши» Сергей Есенин, который этот монолог написал. Я больше склонен, вот, и больше эмоций у меня от того, как стихи читают поэты сами.
Георгий, вот «Отче Серафиме», песня, посвященная великому молитвеннику земли русской, святому русской церкви Серафиму Саровскому. Я так понимаю, что вы ездили, наверное, в Дивеево, и как-то под впечатлением этой поездки во многом эта песня написана, не так ли?
Не совсем так. В Дивеево я ездил, действительно, и это колоссальное впечатление, и всем я советую посетить это благословенное место, но у меня это стихотворение получилось все-таки не поэтому. Дело в том, что я ношу фамилию Мантуров, и буквально, ну, в середине своей жизни, даже какой уже, во второй половине жизни, узнал, что я являюсь однофамильцем великого человека Михаила Васильевича Мантурова. И ту же фамилию носила его сестра Елена Васильевна Мантура. Она преподобная, святая. Это ближайшие сподвижники батюшки Серафима. И когда я об этом узнал, то я был сильно впечатлен и потрясен. А потом, кстати, нескромно, наверное, но я посмотрел на карту и увидел, что те места, откуда вот наш род берет начало, это в Рязанской области, Шацкий район, там всего 200 верст до Дивеева. И подумал, а вдруг мы там какие-нибудь дальние родственники? Ну, это, конечно, это уже, с моей стороны, нахальство. Но просто я какую-то такую почувствовал потребность помолиться от имени, может быть, Мантурова.
И получилась такая песенная молитва.
Я не знаю, конечно, молитвой назвать это, с моей стороны, было бы нахально. Ну, что получилось, то получилось. Я старался с большой теплотой обратиться к батюшке Серафиму.
Ну, мы немножко с вами заговорились. Сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня нашего гостя в его исполнении. Напоминаю, что в гостях у Благовещения автор-исполнитель песен Георгий Мантуров. Песня, которая называется «В тихом городе».
В моем городе ни грозы, ни молнии, Все как в черном омуте, темень да безмолвие. Днем здесь все как вымерло, ни стука, ни грохота, а ночью кикиморы воют диким хохотом. Днем здесь все как вымерло, ни стука, ни грохота, а ночью кикиморы воют диким хохотом. Не ем я бигмак и не веду блок, я думаю так, что где-то есть Бог. С ним не страшно жуть, даже в ночной час, и когда-нибудь он мне тебя даст, и когда-нибудь он мне тебя даст. В тихом моем городе нет ни одной башенки, чтобы взять все горести, да и вниз бесстрашно бы. В тихом моем городе мужики все сволочи, или они гоблины, или они овощи. В тихом моем городе мужики все сволочи, или они гоблины, или они овощи. Овощи. Не ем я бигмак и не веду блок, я думаю так, что где-то есть Бог. С ним не страшно жуть, даже в ночной час, и когда-нибудь он мне тебя даст, и когда-нибудь он мне тебя даст. Все вокруг поддельное, все вокруг уродское, кроме Джона Леннона и кроме Высоцкого. Все здесь такое скучное, и любить здесь некого, кроме Саши Пушкина и Антона Чехова. Все здесь такое скучное, и любить здесь некого, кроме Саши Пушкина и Антона Чехова. Не ем я бигмак и не веду блок, я думаю так, что где-то есть Бог. С ним не страшно жуть, даже в ночной час, и когда-нибудь он мне тебя даст, и когда-нибудь он мне тебя даст. В тихом моем городе низко туман стелется, и для тебя, Господи, свеча моя теплится. Дай мне сил прогнать печаль, дай мне сил не маяться, дай мне сил не отвечать, когда насмехается. Дай мне сил прогнать печаль, дай мне сил не маяться, дай мне сил не отвечать, когда насмехается. Не ем я бигмак и не веду блок, я думаю так, что где-то есть Бог. С ним не страшно жуть, даже в ночной час, и когда-нибудь он мне тебя даст, и когда-нибудь он мне тебя даст, он мне тебя даст. Он мне тебя даст, он мне тебя даст.
Георгий, когда перед эфиром мы с вами разговаривали, вы сказали, что эта песня как бы от лица молодой девушки, которая вот исполняет... Ну, я тоже почувствовал, что немножко это, может быть, лирический герой, это не вы, когда ее слушал.
Ну, конечно, потому что там есть слова, что в этом городе любить здесь некого, кроме Саши Пушкина и Антона Чехова. Ну, как же, значит, и... конечно, это должна исполнять девушка юная, которая живет вот, ну, где-то вдалеке от шумных дел, от городских сует. Ей так хочется, чтобы ее услышали, а ее никто не слышит. Ей так хочется поделиться с кем-то, а поделиться не с кем, потому что, ну, так получилось. Со всяким может случиться.
И хочется еще и чистоты, хочется ей какой-то, ну, духовной, конечно, жизни,
ну, конечно,
праведной, а не вот этой грязи, которая вокруг нас, ну, накатывает постоянно валами. Ну, надо стремиться... либо отойти в сторону, а сложно отойти, когда вокруг валы этого всего дела, или как-то чистить свою душу, может быть, от этой грязи, не
ну
так
вот,
ли?
Да, конечно, там есть припев, что я думаю так, что где-то есть Бог, и когда-нибудь Он мне тебе даст. То есть она мечтает о любви, она мечтает о суженом. Но безнадежности в этой песне нет, есть уверенность, что Господь поможет, что рано или поздно свое счастье она найдет, и вот свеча на окне теплится, и вот об этом песня, да.
Ну, я надеюсь, что несмотря на весь этот наш шоу-бизнес, который является стеной, препятствующей тому, чтобы хорошие песни попадали к хорошим исполнителям, шоу-бизнес, к сожалению, в России этому не помогает, а препятствует. Каких чудес на свете не бывает, может быть, какая-то профессиональная певица и возьмет эту песню в свой репертуар, потому что она действительно, на мой взгляд, удачно получилась. Скажите, Георгий, кто вам помогал с записями и, в принципе, вот «Лиха беда начала», планируете ли вы продолжать свою песенную деятельность, хлопотную, малодоходную, наверное, расходы превышают доходы на сегодняшний день. И есть люди, которым уже это оказалось нужно, которые к вам подходили, звонили, благодарили. Это всегда автор очень поддерживает, не правда ли?
Ну, конечно, художник любит, чтобы его хвалили, и каждый творческий человек приятно. Случайно я нашел помощников в интернете, буквально там с третьей попытки вышел на студию, которая согласилась мне помочь. Не очень дорого это обошлось, но сейчас это все лежит в интернете, в свободном доступе, можно слушать, можно скачивать. Никаких я пока, так сказать, с этого дивидендов не ищу.
Что и лучше всего, на самом деле. Как начинается коммерция на стихах и песнях, это плохо заканчивается часто для авторов. Талант отбирается.
Ну, есть, слава богу, чем кормиться, так сказать. Вот хуже, когда у человека есть желание, есть способности, и в то же время ничем другим он заниматься, ну, по разным причинам не может. Ну, а все-таки хлеб-то насущный как-то надо. Слава богу, у меня такого пока нет, и я надеюсь, не будет. И коммерческой выгоды я пока никакой не преследую. А то, что вот вы в предыдущем вопросе что-то упомянули о чуде, что каким-то чудом шоу-бизнес заинтересуется, для меня уже чудо, то, что я к вам сюда попал. Потому что так вот просто послать песни на радиостанцию, и чтобы тебе через там полчаса перезвонили и сказали, что да, интересно, приезжайте, ну, я это расцениваю только как чудо.
Спасибо, спасибо за такую оценку нашего труда, но мы стараемся находить ярких, интересных авторов и какую-то открывать, может быть, для них дорогу, потому что Яна Суворова, которая сегодня звезда авторской духовной песни, на мой взгляд, она в свое время, в 2007 году пришла, у нее только-только вышел первый диск, и мне кажется, вот этот эфир ее очень сильно окрылил и подтолкнул заниматься дальше песенным творчеством, на сегодняшний день у Яны уже вышло 10 дисков. Еще одну песню я бы хотел, чтобы мы послушали, также в исполнении Георгия Мантурова, песня, которая называется «Путь паломников».
От котельников и до хамовников путь паломников, начиная от Устинского моста, начиная от Устинского моста, начиная от Устинского моста по святым местам. И душа внезапно разденется догола, и заставит нас вновь надеяться купола. И впечатаны в небо синие главки пряничного Василия и Ивана Великого сахарная идола. А на месте России разрушенной яма скушенная, и рекламой она разукрашена, и рекламой она разукрашена, и рекламой она разукрашена не по-нашему. И душа внезапно разденется догола, и заставит нас вновь надеяться купола. И впечатаны в небо синие главки пряничного Василия и Ивана Великого сахарная игла. Залюбуемся башней Спасской, будто сказкой, очарованной русской славою, очарованной русской славой.
славою, очарованный русской славою, возглавою. И душа внезапно разденется догола, и заставит нас вновь надеяться купола. Печатанные в небо синие главки пряничного Василия и Ивана Великого сахарная игла. Поведут нас усталые ноженьки прямо к Боженьке, по единственной в мире дороженьке, по единственной в мире дороженьке, по единственной в мире дороженьке, достоженьке. И душа внезапно разденется догола, и заставит нас вновь надеяться купола. И впечатанные в небо синие главки пряничного Василия и Ивана Великого сахарная игла.
Ну, тема пути, она чрезвычайно важна и для человека в его жизни, и для Творца. И часто и в поэтических произведениях, и в песнях это проходит. Вот что подтолкнуло написать это произведение, и к какому пути вы призываете, Георгий?
Подтолкнули эмоции. Вообще, когда получается, если песня, то в основе лежат эмоции человеческие. То есть, как сказал Николай Рубцов, если нет ни радости, ни горя, тогда не мни, что звонко запоешь, тогда и тема поля, тема моря, и тема гор, все это будет
ложь.
Да. И если нет эмоций, если нет какого-то серьезного, так сказать, переживания вот в душе, может быть, неприятного или счастливого, с любым знаком, с плюсом или с минусом, то редко что-нибудь хорошее из этого выйдет. А подтолкнула вот так великолепная дорога, по которой я на работу ездил много лет. Это дорога от Устинского моста, набережной Москва-реки, до Лужников. Это, вот я напомню, может быть, если кто редко бывает в Москве или плохо знает Москву, это дорога, которая идет от здания высотного на Котельнической набережной, где кинотеатр «Лизион», и где река Яуза впадает в Москва-реку. И вот если двигаться от этого моста в сторону Кремля, то сначала с правой стороны будет гостиница «Россия». И столько лет эта гостиница стояла прекрасно, это была самая большая гостиница в Европе. И потом вот чья-то какая-то безудержная, ничем не объяснимая, тупая алчность заставила эту гостиницу снести.
Историческое, ну, на самом деле, место было.
Но она самая крупная гостиница в Европе. Ну, давайте сейчас там снесем Лувр там.
Ну, в Москве очень любят все ломать и по 10 раз перестраивать.
Ну, хорошо, но она...
Потому что надо осваивать деньги просто.
Секундочку, в 2006 году ее сломали. Сейчас на дворе 2012 год. Что построено-то? Ничего не построено. И вот горечь от такого отношения к тому, что в самом центре страны, в самом центре, в сердце Москвы просто взяли и цинично простерли сапогом. Вот это горечь. А если пройти, паломники-то, конечно, они не должны на машинах ездить, они, конечно, должны пешочком. И вот если пройти пешочком дальше, в сторону Кремля, то откроется совершенно потрясающая картина. Это действительно красивейшая и самая замечательная в мире дорога. Это справа храм Василия Блаженного, это впереди колокольня Ивана Великого, это Великая Спасская башня, Кремлевская стена и так далее. Но это еще не все. Там дальше будут купола за Кремлевской стеной, абсолютно невероятной какой-то сказочной красоты. А дальше будет еще один храм, самый знаменитый, храм Христа Спасителя восстановленный. И дальше будет еще, уже за Лужнецкую излученной, будет поворот по этой дороге. И прямиком человек подойдет к еще одной святыне, это Новодевичий монастырь. И вот по ряду причин последний куплет этой песни, вот он в песню не вошел, которая сейчас прозвучала, а я бы, если, Евгений, вы позволите, хотел бы все-таки еще 4 строчки прочесть, которые я на самом деле написал, но вот их не получилось в песню включить. А строчки там такие. «А в конце пути за Лужнецкую, за излученной, обещает нам долю лучшую колоколенка в шубке беличей Новодевичий». Вот эти мысли, эти наши прекрасные храмы, эти эмоции, которые меня переполняли, ну вот они в такую песню вылились.
Ну, насчет храмов я могу сказать, что это чудо Господне, что они уцелели, потому что в 30-е годы, когда была страшная пора для России, для русской церкви, храмы уничтожались, сносились, взрывались, в том числе и в центре Москвы. И даже было желание их вообще все снести, все уничтожить, но каким-то чудом тогдашняя власть верховная все-таки часть храмов сохранила, хотя далеко не все дошло до наших дней. И когда ходишь, как будто души тех, кто здесь жил когда-то рядом с тобой, и души вот этих вот сооружений великолепных, которые здесь просто необходимо проситься на это место. Я хотел бы напомнить небольшое стихотворение одного своего очень близкого, к сожалению, ныне покойного друга, поэта Валерия Стельмаха. «На этом месте церкви не хватает, а так на месте все. Дом и деревня, и ручеек, что шепчется в кустах, на этом месте церкви не хватает». Вот у вас не возникает такое впечатление иногда? Вы приезжаете в какое-то место, и какая-то неполнота есть. А потом жители говорят, а вот здесь вот был храм, но, к сожалению, его взорвали в 37-м.
Ну, я не такой большой путешественник, и мои, так сказать, всякие поездки, они ограничиваются ближайшим Подмосковьем, редко куда-то вот выбираюсь, как в Дивеево. Но очень отрадно то, что церкви сейчас строятся, то, что старые церкви, пусть не так быстро, как хотелось бы, но они восстанавливаются, вокруг них оживает жизнь. При церквях делаются очень важные дела, про которые, ну, как, никому, кроме церкви, и дела-то нету. Воскресные школы, где деток обучают, сейчас взрослых людей приглашают батюшки поговорить о смысле жизни. И многие люди, я знаю, у меня есть знакомые, ходят и слушают, и хорошо потом после этого себя чувствуют.
Ну, собственно, вот эта кампания против церкви, очевидцами которой мы являемся, она во многом и объясняется тем, что, ну, все политические силы сегодня себя дискредитировали, правые, левые, к сожалению, нет уважения в народе. Всякие скандалы были, коррупционные, иные. А вот церковь, та сила, которая действительно пользуется массовым уважением, поэтому по ней-то и надо нанести удар, по ней-то и бьют сегодня, как наиболее авторитетная организация. Ну, это не только земное учреждение, но и небесное узаконение, по сути дела.
Правы вы, конечно, и справедливо вы говорите вот об этих нападках, но я думаю, что главная-то задача – это не сломить церковь. Я не думаю, что те люди, которые вот это все организовывают, проплачивают и ведут себя соответствующим образом, я не думаю, чтобы они конечной целью ставили великую махину и великую организацию, каким является православная церковь, чтобы они хотели ее уничтожить, как бы, чтобы она перестала существовать. Я думаю, они так не смеют думать, и, конечно, Господь такого никогда не допустит. Я думаю, они просто хотят расколоть людей. Вот пока единая нация, то трудно как-то вот подобраться к ее богатствам, трудно как-то ее завоевать. Надо сначала расколоть. А чем расколоть? Ударить почему-нибудь больному. И всегда найдутся люди, для которых это окажется нестерпимой болью. И всегда окажутся люди, которые эту боль захотят, наоборот, еще, так сказать, посыпать солью вот эту рану. И вот
ну, раскол
вот
нации.
Ситуации, да, и вот на этой ситуации надо...
Разыгрывать эту карту.
Именно вот такое подлинное желание пойти по давно отработанному пути. Разделить и потом, так сказать, в этой мутной воде что-нибудь выловить свою.
Да, но собака лает, караван идет, и можно дегтем ворота мазать до бесконечности. Но к чистому грязь все равно не пристанет и не приставала никогда. И все равно все прекрасно понимают, откуда дует этот ветер. Еще одну песню я бы хотел, чтобы она прозвучала в исполнении Георгия Мантурова. Песня «Письмо дочери».
Отец построил дом, колодец вырыл прадед. На собственной земле так издавна велось трудами и горбом, а не забавы ради, для внуков и детей, чтобы лучше вам жилось. Трудами и горбом, а не забавы ради, для внуков и детей, чтобы лучше вам жилось. Ты приезжай скорее, тебе мои гены. Сейчас у нас зима и снег до самых крыш. Гори они огнем, без визы и шенгены. И прах его возьми, любимый твой Париж. Гори они огнем, без визы и шенгены. И прах его возьми, любимый твой Париж. два года не видал, а век прошел, как будто. Бери давай билет, и весь тебе мой сказ. Да разве ж там вода, да разве ж там продукты, да разве ж там земля такая, как у нас. Да разве ж там вода, да разве ж там продукты, да разве ж там земля такая, как у нас. Ты приезжай скорей, я старюсь год от года, хотя пока что жнец и на дуде игрец. Да разве ж там зима, да разве ж там природа, да разве ж там растет нормальный огурец. Да разве ж там зима, да разве ж там природа, да разве ж там растет нормальный огурец. Не думай, что совсем от жизни мы отстали. У нас теперь и газ, и свет, и интернет. А летом здесь жара такая, как в Анталии. Да только вот тебя со мною рядом нет. А летом здесь жара такая, как в Анталии. Да только вот тебя со мною рядом нет. Что дел не в проворот, так это разговоры. А мужа привози, придется ко двору. Да разве ж там страна, да разве ж там просторы, да разве ж там роса такая по утору. Да разве ж там страна, да разве ж там просторы, да разве ж там роса такая по утору. Ты приезжай скорей, я старюсь год от года, скучаю по тебе, живу один, как перст. Да разве ж там душа, да разве ж там свобода, да разве ж там такой на колокольный крест. Да разве ж там душа, да разве ж там свобода, да разве ж там такой на колокольный крест.
Георгий, ну, название мне как-то Есенина сразу заставило вспомнить, да, у него там тоже...
Есть такой жанр, да, песенный жанр, стихотворный жанр.
Письма
да,
людям.
Письмо матери, письмо деду, письмо, наоборот, отца к сыну. Вот, ну, у Есенина, вот, по крайней мере, три таких письма, да, есть. Нет, это не моя биографическая какая-то...
То есть не про вашу дочь?
Нет, нет, нет. У меня, во-первых, она еще, так сказать, не достигла того возраста, чтобы жить за границей.
Но все равно, ведь для многих людей это проблема. Они отправляют своих детей обучаться за границу, а потом они получают уже, это как бы и не их ребенок, а какое-то уже там зомбированное существо, не так ли?
Дело не в зомбировании. Дело просто в той трагедии, которую родители испытывают. А чего ребенок уехал за границу? Может, он учиться поехал. Может, она влюбилась там в иностранца и уехала к нему жить. Ну, это каждый ребенок, конечно, из гнезда вылетает, но все-таки, когда он живет там в соседней квартире, там, или на соседней улице, или в соседней, или даже в городе, это одно. А если он живет просто уже в другой стране, конечно, я понимаю, что для человека, для отца, для матери, это, конечно, очень тяжелая ситуация. И не всегда лишний раз позвонишь и доедешь. И потом дети, они живут, ну, ясно же, что жить на чужой земле, дышать чужим воздухом, слушать чужую речь.
Ну, разве... испытывать влияние иного менталитета, иных этносов.
В этом, собственно, тоже ничего плохого нет. Можно по-разному все испытывать, но... Дети, они сами решают. Им трудно объяснить, как им надо жить, но вот эта боль, которую испытывают родители, мне как-то вот хотелось показать. И я не знаю, как я, собственно говоря, дошел до этой песни. Возможно, где-то вот я слышал об этом, что вот у меня лично самого это никак не касается. Но вот,
тема, она больная и острая для
кажется,
многих людей.
Мне кажется, важно. Да, вот когда открыли границы, конечно, когда мы жили в одной своей стране, и, собственно, поехать куда-то было вообще нереально, так, конечно, такой проблемы не было. Но вот кончается песня «Да разве там душа, да разве там свобода, да разве там такой на колокольне крест?» Конечно, для отца это больно видеть, что человек оторвался, и как в дальнейшем, а там же внуки будут. И как в дальнейшем это, куда, сказать, его вот этот род, в каком направлении будет идти, конечно, для человека это очень важно. Тем более для человека уже, который большую часть жизни прожил.
К тому же за последние 10 лет у нас порядка 10 миллионов человек уехало, и взрослые, и дети уезжали. И это не только про детей олигархов речь идет, которые многие из них, к сожалению, отрываются совсем от России, там часто остаются. Ведь помните, была такая тенденция направлять наших талантливых студентов за границу продолжать обучение там, с тем, чтобы они сюда возвращались.
Но это вы имеете в виду Петра Первого?
Нет, нет, это уже было в наши дни. Это была такая, даже в 90-е годы, тенденция направлять молодых людей обучаться за границу. Так вот, большая часть из этих обучавшихся за границей молодых людей там, в общем-то, постаралась осесть всеми способами и в Россию уже не вернулась. Молодые ученые, вот специалисты, они сюда не поехали. Вот в чем проблема тоже.
Это и наша проблема, но я думаю, что это, конечно, проблема тех людей, которые не вернулись. Потому что, конечно, они, выбирая между своим, так сказать, бытовым устройством и тем, что они потеряли, когда уехали, конечно, мучаются. И ностальгия – это ведь не какое-то выдуманное, так сказать, кабинетное слово. Это реально действительно существующее чувство, которое человека, ну, и иногда и доводит, так сказать.
Да, до депрессии, до всяких
ну,
проблем.
Конечно, ну, конечно. Поэтому каждый человек выбирает, где ему жить, и сейчас есть такая возможность, а уже каждый действительно там для себя решает, что ему важнее, хлеб насущный, так сказать, родина. И... Но я думаю, что скоро эти визы, может быть, отменят, действительно, и будем ездить там туда и обратно. И, ну, что плохого там, если человек там работает где-нибудь там в Ганновере, а квартира у него там в Москве, в принципе, ничего плохого нету. Главное, кем себя человек ощущает внутренне, вот русским он себя ощущает или немцем. Ну, если уже дети и внуки там станут немцами, ну, что, значит, так он их воспитывал.
К сожалению, мы с этим сталкиваемся иногда. Есть у всех там знакомые, друзья. Дети у некоторых вышли замуж, женились на иностранцах. И когда уже появляются, так сказать, продолжатели их дел в этом земном мире, часто иностранные вот эти мужья, жены просто запрещают изучать русский язык. Я такие случаи знаю. Ну, вот, если ты живешь там в Великобритании, ребенок должен говорить только по-английски, а русский для изучения запрещен.
Трудно, мне трудно судить, я не знаю этой жизни глубоко. Я просто вот интуитивно чувствую, что есть здесь о чем было поговорить, и вот поэтому такая песня получается.
Ну, у меня будет вопрос уже не про песни, а про ваш роман, который вы недавно написали, издали. Роман называется «Берлога». Это про молодого человека, который вот вступил на путь предпринимателя, бизнесмена, обучается в бизнес-школе, тоже распространенная судьба достаточно, потому что наша идеология, которая искусственно в наши мозги внедряется, это либеральная идеология, то есть служение миру капитала, служение мамоне. Почему такая тема для вашего романа? Насколько хорошо вы знаете современную молодежь, вот эту среду, о которой вы пишете, и кто стоит вот за главным героем этого произведения, «Берлога»?
Что касается либеральных идей, которые нам внушают люди, дело гораздо глубже. Мы уже 20 лет живем при общественно-экономическом строе, который называется «капиталистический». Что бы там ни говорили, либералы там, или демократы, строй капиталистический, он предполагает отношения между предпринимателем, бизнесменом и наемным работником. Да, книгу я эту написал для подростков. Кому-то из них, кто сейчас, может быть, ее возьмет в руки, кому-то предстоит стать предпринимателем, кому-то предстоит стать наемным работником, это у кого-то, так сказать, как судьба сложится. Но отношения вот в этом капиталистическом мире, они совершенно не идеальные, они очень жестокие. И мне кажется, в школе и в семье молодого человека, девушку, юношу, никто как бы к этим отношениям особенно не готовит. Ну, физики учат, химии учат, математики, так сказать, ЕГЭ надо сдавать. А как строить свои отношения в обществе, которое основано на конкуренции? Вот сейчас считается, что слово конкуренция, оно очень модное, оно очень, так сказать, передовое, и конкуренция, это вообще спросите, конкуренция это хорошо или плохо? 100 человек спросите, 90 человек скажут, да, конечно, хорошо, как же сейчас без конкуренции? А ведь конкуренция предполагает, что вы должны, ну, за счет своих талантов, за счет каких-то, так сказать, способностей там и еще каких-то обстоятельств, вы должны победить в конкурентной борьбе. Кого? И это не в шахматной партии вам надо кого-то победить, так сказать, и там один занял первое место, другой занял второе место. В конкурентной борьбе, если вы победили, вы кого-то вытеснили с рынка. А человек этим кормился, и в результате этого вытеснения, ну, он разорился. А если он разорился, значит, у него кусок хлеба у детей отняли. Это вообще как, хорошо или плохо? Поэтому жить в обществе капитализма – это страшное, это жестокое дело. И почему-то детям об этом, ну, либо совсем не рассказывают, либо как-то рассказывают, ну, подменяя понятия, как-то в легкую, как бы, мишурой какой-то это все оборачивают, какой-то золотистой, что это все вроде как смешно, вроде как это все интересно, забавно. Но я не хочу сказать, что я какую-то страшилку написал про ужасный капитализм. Мне просто показалось, что вообще сегодня для подростков книг почему-то пишут мало. Но я, конечно, имею свое мнение, почему их пишут мало и почему их мало печатают. Во-первых, вообще книг для молодежи мало. О современной жизни. Вот не о каких-то сказочных, там, фэнтези, там, какие-то, значит, космические пришельцы, так сказать, или вампиры. А так, что вот о сегодняшней московской жизни. Кто живет, как живет, чем живут. Почему-то написано вот в серьезной такой манере, не, что называется, легковесной. Хотя, может быть, слово «легковесный» даже здесь неприменимо. Ну, мало. А уже рассказать человеку о том, как устроен современный бизнес, как работает малое предприятие, что такое бизнес-план. Ну, в школе, может быть, говорят, ну, вскользь. Мне показалось, что надо такую книжку сделать в легкой, может быть, такой развлекательной манере, рассказать детям о том, как это делается, что такое деньги сегодня, как их зарабатывают, и какие в связи с этим проблемы могут возникнуть и у предпринимателя, и у того, кто у него работает. Ну, это я, впрочем, заболтался, может, я уже даже забыл вопрос, ну, на который
нет,
я отвечаю.
Во всяком случае, вы очень верные вещи говорите, Георгий, но у меня будет такой вопрос в гражданской жизни. Сами занимаетесь бизнесом. Вот в свое время, в 70-е, была очень модная теория, что возможен социализм с человеческим лицом. Вот капитализм с человеческим лицом, он сегодня возможен, потому что тот вариант, который мы видим в России, я не беру там Швецию, не беру какие-то другие страны, где социальные программы все-таки существуют эффективно, и эффективно они там работают, и государство свою роль регулятора эффективно выполняет. Но у нас-то в России возможно что-то подобное? То есть капитализм с человеческим лицом, это может быть осуществлено на практике, или это утопия?
Я вот не эксперт в области политологии, как сейчас вот есть такая дисциплина модной политологии, но вот я песню написал. От России осталась разрушена яма скучная. Ну, какой же это капитализм и какое же это государство, если взяли и сломали самую крупную гостиницу в центре города, в центре столицы, и 6 лет вместо нее ничего не построили? То есть капитализм, он предполагает, что заполняется ниша, заполняется пустота. Если где-то вот на рынке появилось какое-то, значит, пустое место, то туда обязательно надо... Ну, капитал туда, невидимая рука рынка, его наполнит это место, заполнит, значит, за счет этого движения капиталов все выровняется, бедные станут богаче, богатые немножко поделятся. Вот это, так сказать, капитализм с человеческим лицом или там с государственным вмешательством. Но если 6 лет сломали и стоит как вырванный зуб вот это место в центре Москвы, ну о каком можно говорить капитализм с человеческим лицом? Я даже не знаю, можно ли это назвать капитализмом. Почему же эта ниша не заполняется? Сейчас вот ее говорят, собираются там вместо гостиницы построить там какой-то, значит, там парк. Не хочу, конечно, каркать, но когда это все будет сделано? Тоже как бы большой уверенности нет, что это вот прям буквально мы там... Год-два, и все будет готово.
Ну, я думаю, не в формах, так сказать, общественно-политических отношений проблема, а в том, чтобы оставаться людьми и сохранять в душе свою веру и любить свою страну. Вот самое главное. А как это будет называться, тот мир, в котором мы живем, это не столь принципиально важно. Ну, в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня «Новый век», песня также в исполнении Георгия Мантурова, а потом мы про нее поговорим. Итак, песня «Новый век».
Новый век пришел, жесток он и суров он. Новый век пришел, а синим жизнь другая. Нас уже не напрягают катастрофы, и вообще нас ничего не напрягает. Нас в реале могут сбить на тротуаре мерседесом на шипованной резине. Мы расстреливаем монстров в виртуале, нас расстреливают монстры в магазине, где горит, кого взорвали. Сколько граммов был заряд? Это Ваня в сериале. Завтра утром повторят то, что там плачет на экране. В окровавленном белье этот дом взорвали, Ваня. Передай мне, Оливье,
мы живем по безлимитному тарифу. Под завязку до отказа, до упора и на полпути к коралловому рифу. Засыпаем под мерцанием монитора, а потом уже во сне или в онлайне, наблюдая, как волной смывается город, равнодушный, как бараны на заклание, безучастный в ожидании приговора, где горит, кого взорвали. Сколько граммов был заряд? Это Ваня в сериале. Завтра утром повторят, кто ж там плачет на экране. В окровавленном белье этот дом взорвали, Ваня. Передай мне оливье. И на самом крае пропасти бездонной, накануне несусветного пожара, все отчетливее колокола стоны на 1/6 всего земного шара. Этот колокол на воле или на зоне, и в Москве, и в ледяном Колымском крае. Ты не спрашивай, по ком он так призвонит, так заходится, что сердце обмирает. Где горит, кого взорвали? Снова Ваня заорал. Это все уже в реале, и уже не сериал. Что ж так пусто на экране? И откуда этот дым? Это нас взорвали, Ваня. Это нас взорвали, Ваня. Это нас взорвали, Ваня. Это мы с тобой горим.
Георгий, ну, песня, на мой взгляд, она религиозная, хотя там вроде бы в лоб не говорится, никакие там вещи такие уж заповеди не излагаются, но основное, что из этой песни следует, это то, что мы конечны, что человек не просто смертен, но неожиданно смертен, и нужно об этом помнить и готовить себя к этому. Вот что вас подтолкнуло написать эту замечательную, на мой взгляд, песню?
Подтолкнули меня ужасные события, которые нас преследуют уже на протяжении многих лет. Вот эти чудовищные взрывы, это чудовищные убийства невинных людей. И я себя поймал на мысли, что, конечно, все люди переживают, и, конечно, никто, так сказать, не желает там никому зла, но дело дошло до того, что мы видим эти взрывы и сидим за праздничным там, новогодним столом, вбиваем, закусываем и одновременно спокойненько себе смотрим на то, как людей достают из-под обломков зданий. Причем это не землетрясение, это еще как-то можно было бы понять и простить. А просто один человек убил там десятки других людей. А мы спокойно на это смотрим, взираем, жуем при этом, так сказать, ну, какие-то свои проблемы обсуждаем. И вот осознание того, что и я так смотрел на эти вот кадры чудовищные, меня просто потрясло. Ну и вот получилась такая песня. И я не помню, кто сказал, бойтесь равнодушных. Но вот это равнодушие в нас все сильнее и сильнее вселяется. И как-то вот с этим, мне кажется, надо самому бороться с собой, внутри своей души, ну и призывать других. А для этого нужны какие? Нужно художественное слово. Вот я поэтому такую песню написал.
Может быть, в завершении разговора какое-то стихотворение вы свое прочитаете?
Трудно выбрать. Ну, давайте вот последнее стихотворение, которое я написал. У него нет названия даже еще. Я его, может быть, назвать стихотворение «Это мои святые». Мне до смерти дан на души помин дедушкин каштан, бабушкин жасмин. Где-то в горних там души их живут, на земле каштан и жасмин цветут. Дедушкин каштан, свечи смотрят в синь, белая фата, бабушкин жасмин. И каштан в свечах, и жасмина цвет. Здесь они сейчас, словно смерти нет, где-то над землей, где-то надо мной со своей семьей, со своей страной.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был автор и исполнитель песен Георгий Мантуров. До новых встреч в эфире.
Спасибо большое. До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.